Чехов. Рассказ неизвестного человека. Часть первая. По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику по фамилии Орлов. Было ему около 35 лет и звали его Георгием Ивановичем. К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного чиновника, которого считал серьезным врагом своего дела. И я рассчитывал, что живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца. Обыкновенно часов в 11 утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иванович сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия. Потом, с мокрой от умывания головой и пахнущей свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничное поле почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов. У меня тогда начиналась чахотка, а с ней еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не зная, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которое я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем, и как мечтатель не знал, что, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля. То я воображал, как я покупаю десятин 5 земли и живу помещиком. То я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я отставной лейтенант нашего флота. Мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка. И с любопытством, как мальчик, я осматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов. Наружность у Орлова была петербургская. Узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли следует. К тому же, Петербург не Испания. Наружность мужчин здесь не имеет большого значения, даже в любовных делах, и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно. Когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться, и все лицо принимало выражение легкой незлой насмешки. Перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после. В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после 8. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейском углах и под моей кроватью лежало множество книг на 3 языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенной быстротой. Говорят, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издание посредника. И все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз. После 10 он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро. Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения. Очевидно, не считал меня человеком. Только один раз я видел его сердитым. Однажды, это было через неделю после того, как я поступил к нему, он вернулся с какого-то обеда часов 9. Лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне, «У нас в комнатах чем-то воняет». «Нет, воздух чист», — ответил я. «А я говорю тебе, что воняет», — повторил он раздраженно. «Я каждый день отворяю форточки».
«Не рассуждай, болван!» — крикнул он.
Я обиделся и хотел возразить, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалось поле, знавшее своего барина лучше, чем я. «В самом деле, какой дурной запах!» — сказала она, поднимая брови. «Откуда бы это?» «Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин». Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе. Он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать. «Черт их возьми!» – пробормотал он. «Хотят, чтобы я имел чудовищную память!» Наконец письмо было написано. Он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне. «Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад».
«Постой!»
«В случае, если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с 8 часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут». Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами, и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза. «Зинаида Федоровна дома?» – спросил я. «Это я», – сказала дама. «Письмо от Григория Ивановича». Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с бриллиантами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающиеся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше 25 лет. «Кланяйтесь и благодарите», – сказала она, кончив читать. «Есть кто-нибудь у Григория Ивановича?» – спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия. «Какие-то два господина», — ответил я, — «что-то пишут». «Кланяйтесь и благодарите», — повторила она, и, склонив голову на бок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла. Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.